Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Владимир Ведрашко.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому не предъявили новых обвинений. Солдат Роман Рудаков в тяжелом состоянии перевезен из Петербурга в Москву. Объявлено о скорой встрече ближневосточного квартета. Бывшему главе компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому не предъявили новых обвинений. Об этом в четверг сообщил его адвокат в Чите Семен Розенберг, сказавший, что следственные действия завершились. О новом уголовном деле стало известно в 2005 году во время процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Генпрокуратура тогда обвинила Ходорковского и Лебедева в хищении нефти у дочерних предприятий ЮКОСа и в легализации доходов через пожертвования общественной организации «Открытая Россия». Тяжелобольного солдата Романа Рудакова перевезли из Петербурга в Москву. Ему предстоит операция по трансплантации внутренних органов. Доноры пока не найдены. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Валович.
Роман Рудаков находится уже в Москве. Об этом «Радио Свобода» сообщила председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Законодательного собрания Петербурга Наталья Евдокимова. После того, как к ней обратились родственники и правозащитники в связи с тем, что их не пускают к Роману и не предоставляют никакой информации, она звонилась до госпиталя Бурденко в Москве, где подтвердили, что вчера вечером в 23 часа Роман Рудаков был отправлен из Петербурга на поезде и сейчас действительно находится в госпитале. Родственникам об этом ничего не сообщили, они узнали эту информацию только благодаря взаимодействию организации «Солдатские матери Петербурга» с Натальей Евдокимовой. Заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа Руслан Нехай заявил, что будет отслеживать всю информацию, что происходит, и будет поддерживать связь. Обещал, что будет давать информацию.
Госсекретарь США Кондолиза Райс пригласила представителей Ближневосточного квартета прибыть в Вашингтон 2 февраля. По словам Райс, она хотела бы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и ход мирного процесса между Израилем и палестинцами. Заявление было сделано в Берлине, откуда Райс отбыла в Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Москва уже подтвердила, что министр иностранных дел России Сергей Иванов принял приглашение госсекретаря США. В квартет помимо США и России входят ООН и Евросоюз. Европейский Союз не снимет эмбарго на поставки вооружений Китаю, пока там не улучшится ситуация с правами человека. Как заявила в Пекине по завершении визита в КНР одна из руководителей Еврокомиссии Бенита Феррера-Вальнер, ЕС хотел бы также, чтобы Китай ратифицировал соглашение ООН о гражданских и политических правах.
Мы бы также хотели увидеть всех заключенных, арестованных во время событий на площади Тяньаньмэнь и упразднение системы перевоспитания через труд. Это важные шаги, и мы надеемся увидеть прогресс в этой сфере. Это будет полезно.
Сказала Феррера-Вальнер. Эмбарго на поставки оружия из ЕС Китаю было введено после жестокого подавления властями КНР выступлений в Пекине на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. В Свердловской области произошли новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. В райцентре Верхотурья госпитализированы 20 человек с диагнозом токсический гепатит. Один пострадавший скончался в приемном отделении больницы. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в Верхотурье в розничную продажу поступило свыше 7 тонн фальсифицированного алкоголя.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Киргизии отказался утвердить Феликса Кулова на посту премьер-министра. Перед голосованием лидер оппозиции Азимбек Бекназаров призвал Кулова снять свою кандидатуру.
Может быть, я ошибаюсь, но, по моему мнению, вашу кандидатуру отвергнут. Будьте храбры и признайте, что вы не можете исполнять обязанности премьер-министра. Признайте, что вы не справлялись с этими обязанностями последние полтора года. Я думаю, будет лучше, если вы снимете кандидатуру. Будьте человеком.
Кандидатура Кулова была предложена президентом Курманбеком Бакиевым. Президент имеет право вновь внести кандидатуру Кулова. Если парламент трижды проголосует против, он может быть распущен. Кулов возглавлял прежнее правительство, ушедшее в отставку 19 декабря, во время политического кризиса, итогом которого стали изменения в Конституции Киргизии, расширившие полномочия президента. В Тбилиси изучают информацию об обстоятельствах убийства в Москве двух уроженцев Грузии. Грузинские власти не исключают, что мотивом стала национальная ненависть. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Парламентская комиссия, сформированная несколько месяцев назад для изучения ситуации, сложившейся в России вокруг этнических грузин, подтвердила информацию, что на днях в Москве были убиты Тимур Манджгаладзе и его абхазский родственник Эмер Ригба. По словам родственников погибших, к жертвам, когда они вышли из дома, сзади подкрались несколько молодых людей, возможно, так называемых скинхедов, и ударили по голове камнями, после чего стали избивать железными прутьями. Председатель комиссии Ника Гварамия заявил, что он не исключает мотивы этнической ненависти. Во всяком случае, по его словам, народ родственников напали после того, как они заговорили по-грузински. Консул Грузии в России Зураб Патаридзе выразил готовность оказать родственникам погибших всевозможную помощь. «Мы готовы оказать помощь в отправке покойных на родину. Мы уже обратились в МИД России с соответствующей просьбой. Что касается самого преступления, мы ждем заключения экспертов». По всей видимости, Тимура Манджгаладзе и Эмера Жигба в ближайшие дни похоронят на родине. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Не менее 17 человек погибли сегодня в результате серии взрывов в Багдаде. 30 человек ранены. 5 заминированных машин взорвались одна за другой в разных районах иракской столицы. На оживленной улице в центре, у рынка в южной части города, еще одна в восточной. За последние дни в Багдаде жертвами актов насилия стали свыше 100 человек. На Германию надвигается мощный ураган. Власти предупредили людей по возможности не покидать домов. Многие школы закрыты. После Германии ураган двинется в сторону Польши, Чехии и Северной Австрии. В заключение напомню заголовки новостей. Бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому не предъявили новых обвинений. Солдат Роман Рудаков в тяжелом состоянии перевезен из Петербурга в Москву. Объявлено о скорой встрече ближневосточного квартета.
С новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего члена Совета Федерации России Игоря Изместьева. Европейские индуисты выступили против запрета свастики. В Москве новая выставка художника Бильжо. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Только что поступило сообщение, что Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, задержанного накануне сотрудниками ФСБ в Киргизии. Прокуратура подозревает Изместьева в организации убийства в 2001 году в Москве нотариуса Галины Перепелкиной. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Задержанный Игорь Изместьев сложил в себя полномочия сенатора месяц назад. Фактически сразу он покинул Россию и, по некоторым данным, жил в Лондоне. В Бишкек Изместьев прибыл на частном самолете из Женевы. Как утверждает адвокат экс-сенатора Владимир Семенцев, для встречи по вопросам бизнеса с премьер-министром Киргизии Феликсом Куловым. После прохождения паспортного контроля Игорь Изместьев был задержан. Адвокат называет это задержание, цитирую, «тяжким преступлением, похищением человека». Конец цитаты. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Киргизии Султана Каназарова.
Как стало известно, Изместьева задержали в аэропорту Бишкека, куда он прибыл из Женевы на частном самолете. Задержание проводил вооруженный отряд со знаками различия пока неизвестной кыргызской силовой структуры. Затем с Изместьевым провели беседу сотрудники службы национальной безопасности Кыргызстана. После задержания Игоря Изместьева передали сотрудникам ФСБ России, которые доставили его сперва в Новосибирск и затем в Москву. Кыргызская генеральная прокуратура заявила, что задержание Игоря Изместьева проходило согласно межгосударственным соглашениям стран СНГ по борьбе с организованной преступностью. Говорит пресс-секретарь Кыргызской генеральной прокуратуры Токтогул Хакчикеев.
Межгосударственным соглашением они арестовываются в соответствии с обвинением стороны, где-то из страны, в которой проходило соответственно преступление. В данном случае я в этом не нахожу ничего. Он бывший сенатор. Он совершил преступление. Правосудие Российской Федерации ставит ему вину доказанную, потому что иначе каких-либо действий не проводится.
Заявил пресс-секретарь Кыргызской генеральной прокуратуры Токтогул Хакчикеев. Султан Каназаров, специально для «Радио Свобода», из Бишкека.
По дороге в Москву следователь Генпрокуратуры, сопровождавший Игоря Изместьева, предъявил бывшему сенатору протокол о задержании. Следственные органы подозревают Изместьева в организации убийства в 2001 году в Москве нотариуса Галины Перепелкиной, супруги его партнера по бизнесу. Кроме того, как стало известно газете «Коммерсант», в Генпрокуратуре находится еще несколько дел, фигурантом которых является экс-сенатор. Игорь Изместьев подозревается в уклонении от налогообложения дочерних структур фирмы «Корус Холдинг», которую он возглавлял до того, как стал членом Совета Федерации. О политической и бизнес-карьере Игоря Изместьева материал корреспондента «Свободы» в Башкирии Артура Асафьева.
Впервые об Игоре Изместьеве услышали в Башкирии в декабре 2001 года. Никому неизвестный предприниматель был неожиданно назначен членом Совета Федерации от Государственного собрания Республики Башкортостан. До своего избрания сенатором Изместьев работал генеральным директором акционерного общества «Корус Холдинг», находившегося в Москве и занимавшегося трейдингом нефтепродуктов из Башкирии. В 2003 году сенатора, продолжавшего руководить своим холдингом, обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Федеральная налоговая служба объявила, что Изместьевым на территории известного казахстанского города Байконур были созданы фиктивные фирмы, при посредстве которых башкирские нефтеперерабатывающие заводы не платили налоги в федеральный бюджет. По оценкам Российской счетной палаты, неуплаченная заводами сумма составила не менее 12 миллиардов рублей. В конце 2003 года Игорь Изместьев баллотировался на пост президента Республики Башкортостан. Причем, по мнению многих наблюдателей, играл в кампании роль простого дублера действующего президента Муртазы Рахимова. В последние годы вокруг Изместьева стали сгущаться тучи. Байконурскому делу явно был дан ход, и сенатор стал все чаще вызываться на допросы. В конце ноября 2006 года Государственное собрание Башкирии неожиданно приняло решение отозвать Изместьева с поста сенатора. Вину сенатору поставили совмещение депутатской и коммерческой деятельности. Процедура голосования по вопросу о лишении полномочий заняла всего несколько минут. Самому Изместьеву слово для объяснений так и не предоставили, хотя об этом башкирских парламентариев просило руководство Совета Федерации. В дальнейшем Изместьев против своего отзыва возражать не стал и через несколько недель подал в Совет Федерации заявление об уходе с поста сенатора по собственному желанию. В кругах республиканской оппозиции считают, что Изместьев сыграл роль очередной разменной монеты в непрекращающемся торге уфимских и московских властей за активы башкирской нефтепереработки. Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа.
Корреспондент газеты «Коммерсант» Екатерина Западинская накануне пообщалась с адвокатом Изместьева Владимиром Семеновцем. И вот что ей удалось выяснить.
Он считает, что то, как поступили с его клиентом Изместьевым в Бишкеке, это есть не что иное, как похищение человека на территорию чужой страны. Первый шаг и первой его задачей, по его словам, является освобождение из-под стражи Игоря Владимировича Изместьева, поскольку, по мнению адвоката Семенцова, убийство нотариуса Перепелкиной в 2001 году, которое пока вменяется Изместьеву, по мнению адвоката, к Изместьеву это убийство отношения не имеет. Сам Изместьев сказал адвокату, что он ее не знал, не видел никогда, и ни пользы, ни вреда она ему ни разу не принесла.
Адвокат Владимир Семенович считает, что эпизод с убийством нотариуса появился в деле не случайно. Этот инцидент произошел, когда еще Игорь Изместьев не был сенатором, а значит, прокуратуре не надо было просить у Верховного суда разрешения на привлечение Изместьева к уголовной ответственности. В Мосгорсуде сейчас рассматривается дело так называемой кингисеппской группировки. Один из фигурантов этого дела, Александр Иванов, дал показания, что этой организацией были исполнены два убийства в интересах Игоря Изментьева. О связях бывшего сенатора и преступной группировки «Радио Свобода» рассказала журналист газеты «Коммерсант» Екатерина Западинская.
Дело в том, что Александр Иванов, он самое низшее звено так называемой кингисеппской преступной группировки, что называется солдат этой группировки. И совершенно очевидно, что солдат, и он сам это утверждает, он не мог общаться ни с Изместьевым лично, ни даже лично с организатором предполагаемого этой группировки Синагиным. То есть ему давали задание сержанты этой группировки, и он утверждает, что сержанты ему говорили, что чем говорили еще выше там звено группировки, что якобы это те или иные убийства совершаются в интересах Изместьева. Его информация весьма косвенная. Вообще его показания на суде недавние произвели впечатление, что ему кто-то их написал и подсказал, что следует обязательно упомянуть Изместьева. Потому что должен же у убийства быть какой-то заказчик. Вместе утверждают, что те убийства, которые меняются в группировке, он их не совершал. Более того, он готов, что называется, на пальцах по-простому объяснить, почему эти убийства его бизнесу были невыгодны.
Сегодняшнее заседание в Басманном суде проводилось в закрытом режиме. Судья удовлетворила ходатайство прокуроров, которые заявили, что сведения, оглашенные в суде, могут составлять государственную тайну. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области произошли новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. Госпитализированы 20 человек, один скончался. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева, подозреваемого в организации убийства. В Сенате США согласован проект резолюции, осуждающий планы президента Джорджа Буша увеличить численность американских войск в Ираке. Парламент Киргизии отказался утвердить Феликса Кулова на посту премьер-министра. В Харькове на родине погибшего депутата Верховной Рады Украины Евгения Кушнарева объявлен двухдневный траур. Похороны пройдут в пятницу. Не менее 17 человек погибли сегодня в результате серии взрывов в Багдаде. Взорванные машины были припаркованы в разных районах иракской столицы. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем сегодня. Сфальсифицированы ли некоторые отрывки в недавно опубликованных протоколах заседаний Политбюро ЦК КПСС? И проблемы развития в России сотовой связи третьего поколения. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. С чего начнем? Давайте с большой политики, как всегда.
Здравствуйте, Александр. Газета «Вашингтон-Пост» публикует статью бывшего президента США Джимми Картера, посвященную перспективам урегулирования палестино-израильских отношений и установления мира в этом регионе. Автор пишет, что заявление президента Буша о том, что мир на Святой Земле будет в числе приоритетов его администрации, внушает оптимизм. Для Картера совершенно очевидно, что мир для Израиля не наступит до тех пор, пока он не будет готов уйти с соседних оккупированных территорий и не обеспечит соблюдение основных прав человека и политических прав для палестинцев. Автор допускает обмен территориями и изменение границ в ходе переговоров, чтобы израильские поселенцы могли остаться в своих домах к востоку от международно признанной границы. Картер считает, что, принимая во внимание факт, что демократическая партия будет играть более значимую роль во власти, пришло время объяснить общую политику демократической партии в отношении Ближнего Востока и близлежащих регионов. Действия Конгресса по согласованию своих предложений с политикой Белого дома представляют для этого множество возможностей. Основные предложения исследовательской группы по Ираку, конечно, могут послужить подходящим фундаментом, на основании которого демократы смогут прийти к консенсусу. И далее Джимми Картер пишет, так как премьер-министр Израиля подверг критике вышеупомянутые положения доклада исследовательской группы по Ираку, группы Бейкера, многим демократам будет нелегко рекомендовать начать реальные мирные переговоры по палестинскому вопросу. Ситуация на оккупированных территориях будет являться решающим фактором, и поэтому Палате представителей и Сенату Конгресса следует направить представительную делегацию на Западный берег и в сектор Газа для личного ознакомления с ситуацией и для встреч с ведущими лидерами и оценки перспектив мирных переговоров, если таковые начнутся. Таково мнение бывшего президента США Джимми Картера, опубликованное в газете «Вашингтон-Пост». Александр?
Алан, традиционный вопрос. Есть ли интересные материалы сегодня, как-то связанные по тематике с Россией либо со странами постсоветского пространства?
Да, со странами бывшего Советского Союза, в частности с Туркменией. Газета «Baltimore Sun» публикует статью Роберта Арсено, президента Международной лиги за права человека. Статья посвящена проблеме демократизации Туркменистана после смерти диктатора Сапармурата Ниязова. Автор считает, что сегодня, когда решается судьба этой страны и ее 5-миллионного народа, США располагают отличной возможностью с помощью своего дипломатического влияния добиться перехода Туркменистана к демократии. Арсено пишет, что от властей Туркмении надо потребовать освободить всех политзаключенных, покончить с другими формами шантажа, способными помешать демократическому процессу выборов нового президента, включая запугивание и аресты инакомыслящих, облавы в религиозных учреждениях и ограничения свободы передвижения. США, продолжает автор, должны взять инициативу на себя, начав с публичного призыва к временному правительству отказаться от реакционной политики неязовского режима. Америке следует недвусмысленно потребовать освобождения всех политзаключенных. США также должны использовать все имеющиеся международные механизмы, в частности, действуя через Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и группу 8, для того, чтобы убедить Россию не вмешиваться в политическую ситуацию в Туркмении и призвать Ашхабад к соблюдению подписанных им международных соглашений в области прав человека. Энергетические интересы России не должны препятствовать превращению Туркменистана в стабильное демократическое государство. Так считает Роберт Арсено, президент Международной лиги за права человека, в своей статье, опубликованной в газете «Балтимор Сан». Александр.
У нас осталось около минутки. Алан, расскажите еще что-нибудь интересное.
Да, газета USA Today комментирует опубликованное вчера сообщение Американского общества по борьбе с раковыми заболеваниями, согласно которым число смертей от рака в США второй год подряд устойчиво снижается. Газета приводит дополнительные интересные сведения. Хотя заболеваемость темнокожих женщин раком на 9% ниже, чем среди белых женщин, число смертей среди них на 18% выше. Число мужчин, афроамериканцев, заболевающих раком, на 15% выше, а смертность на 38% выше, чем среди белых. Карла Буни Фостер, руководитель Центра здравоохранения меньшинств в Нью-Йорке, утверждает, что прогноз для афроамериканцев мрачен. Она считает, что указанные различия в показателях, повинны недостаточное количество программ антиракового просвещения, дешевых программ медицинского страхования, а также неправильное питание, ожирение и малоподвижный образ жизни. Брюс Чабнер, клинический директор Ракового центра Массачусетского госпиталя, говорит, что многим афроамериканцам недоступны упреждающие рак программы. Это, говорит он, сочетание бедности и места, где они проживают. Большие муниципальные больницы не в полной мере обеспечивают доступ к ранней диагностике и специальному лечению. Вот такая печальная статистика. Об этом пишет газета USA Today. Александр.
Спасибо, Алан. Со свежими материалами американских газет вас познакомил Алан Давыдов. Еще одна международная тема. Германия, председательствующая в этом году в Евросоюзе, выступила с предложением запретить использование любой нацистской символики на всей территории ЕС. Это предложение встретило отпор со стороны живущих в Европе индуистов, поскольку символ свастики является древним и почитаемым символом этой религии. Со специальным заявлением по этому поводу выступила община индуистов Великобритании, самая большая в странах Евросоюза. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Елена Воронцова.
От Германии ожидают приведения в соответствие нескольких законов, действующих в разных странах ЕС, в частности, закона о призывах к расовой и этнической нетерпимости. В таких вопросах, как публичное отрицание Холокоста, размещение нацистских символов или торговля предметами с нацистской символикой, в странах Евросоюза действуют разные правила. В Британии закон о свободе слова традиционно считался одним из краеугольных камней демократии. Однако тут нельзя не вспомнить произошедший 2 года назад скандал, последовавший за газетой публикации снимков принца Гарри, явившегося на вечеринку в нацистском костюме и в повязке со свастикой. При том, что действия принца не были противозаконными, возмущение общества было очень сильным, и речь шла о том, чтобы не допустить принца Гарри к запланированной военной службе. В Германии и в нескольких других государствах Центральной Европы размещение на публике таких знаков, как свастика, является преступлением, и канцлер Ангела Меркель выступила с предложением распространить этот запрет на все 27 стран Евросоюза. Такое предложение уже вносили однажды на обсуждение в 2005-м, и оно было отозвано, когда министры юстиции Британии, Дании, Венгрии и Италии выразили обеспокоенность в связи с тем, что запрет нарушил бы свободу слова. На этот раз с протестами выступили представители индуистов Европы. В индуизме, согласно древней традиции, свастика является символом мира и благополучия. Рамеш Калидай, представитель британского форума индуистов, сказал:
What we need to understand is that the same symbol Нам необходимо понимать, что один символ можно использовать с разными целями. Например, в прошлом веке Ку-клукс-клан использовал горящий крест для распространения расовой ненависти. Это не привело к тому, что люди запретили использование этого символа в любом виде. Никто не предложил снять кресты со всех храмов. Подобно и здесь. Из-за того, что нацисты присвоили себе символ свастики, нельзя запрещать использовать его в религии, так как это делалось на протяжении 5-7 тысяч лет. Господин Каледа считает, что запрет свастики будет актом дискриминации против исповедующих индуизм. Возглавляемая им организация готовит петицию, которая будет направлена европейским законодателям. В прошлом году другая британская ассоциация индуистов подготовила кампанию, направленную на очищение своего религиозного символа от ассоциаций с нацизмом. По оценкам археологов, старейшие из найденных изображений свастики относятся к периодам 10-15 веков до нашей эры. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
Мы продолжаем «Время свободы». О том, как сейчас в Томске реализуется национальный проект образования, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Именно так должны жить все российские вузы, говорит ректор Томского госуниверситета. Георгий Майер имеет в виду финансирование из федерального бюджета в рамках нацпроекта образования. В 2006 году Томский госуниверситет на деньги, полученные за победу в конкурсе инновационных вузов, приобрел новое оборудование на 350 миллионов рублей. Особая гордость – уникальный электрон-ионный микроскоп. Таких всего три в России. В Томске он стоит в центре коллективного пользования, практически в открытом доступе для исследователей. Говорят, сюда приезжают работать аспиранты из Академии наук. Единственная проблема – освоить федеральные деньги томским вузам оказалось непросто. Георгий Майер, ректор Томского госуниверситета.
Мне показалось, что люди, которые занимаются бизнесом в области вот уникального оборудования, в области там совершенно новых платформ различных, они тоже оказались не готовыми к этому. То есть вот это первая, конечно, сложность. Вот вторая. Я вообще скептически вот смотрю на вот этот закон, 94-й закупка, потому что он исходно создан был как некая крупная системная мера по борьбе с коррупцией. Вообще, кажется, вот это характерная для нашей страны такая сложность. Создать какую-то хорошую вещь, а потом окажется, что такой закон как раз стимулирует, так сказать, какие-то вот эти процессы негативные.
С проблемой закупки новейшего оборудования столкнулись и в Томском университете систем управления и радиоэлектроники. ВУЗ провел 29 конкурсов на 34 лота. У преподавателей и проректоров не было отпусков. Говорит Юрий Шурыгин, первый проректор ТУСУРа.
94-й федеральный закон сложностей очень много создал. Если говорить глубже, то чисто госбюджетную вот науку вузовскую он делает вообще неконкурентоспособной с частным бизнесом. Вот если наукоемкая фирма, научно-производственная фирма может реализовать проект за 3 месяца, от идеи до заключения договора, до выпуска продукции, то вуз этого физически не может сделать.
Затем, как тратятся бюджетные средства, строго следят. Ректоры томских вузов даже обижаются. Георгий Майер.
Вводится новая система, так сказать, автоматизированного отчета. То есть ежедневно наши сотрудники должны будут, так сказать, вот, передавать различные данные. И, честно говоря, это не смешно, потому что я вот тут усматриваю, ну, знаете, какое-то недоверие, вот, да, вот, к общественности, к ректору, допустим.
Томские ученые и ректоры вузов предлагают областной власти стратегию развития Томска как центра образования, науки и инноваций мирового класса по типу Оксфорда. Говорят, сырье – это не главное. Правда, губернатор Крест с такой позицией не согласен.
Сырье ведь можно добывать тоже по-разному. Сырье можно добывать там мощными экскаваторами и так далее. А можно с применением инновационных технологий добывать сырье, перерабатывать сырье. Поэтому у нас два направления. И отрывать Томск от области нельзя. Город Томск – это инновация основа. Но инновации, направляемые в том числе на добычу, переработку сырья в остальной части области. Поэтому у нас принята стратегия развития области. Теперь в рамках этой стратегии надо придумать, что улучшить может быть в рамках этой стратегии. Не отвергать то, что принято, а улучшить, расширять, углубить.
Сейчас еще 3 томских вуза – политехнический, педагогический и медицинский – представили на конкурс свои инновационные программы. Финансирование из федерального бюджета в 2007 году теперь должны получить 40 российских вузов. И томские университеты очень надеются на победу. Хотя, говорят, конкуренция будет серьезная – 10 вузов на 1 грант. Помочь высшей школе обещает губернатор. Виктор Крес.
Но здесь начинает играть и работать не только чисто вот конкурсные вещи, но и лоббистские там, что вот Томск уже два имеет победителя, что там еще надо, вот у нас другие есть территории. Я считаю, это неправильные такие подходы. Надо не смотреть на регион, где расположены эти университеты, а смотреть на то, что они из себя представляют, независимо от того, в каком городе они находятся. Понятно, для нас это выигрышно, поэтому я это вот пытаюсь и членам конкурсной комиссии в мозги вложить вот такой подход.
Томские областные власти тоже надеются, что инновационные программы «Томичей» победят на конкурсе, и в ближайшие два года в Томской высшей школе произойдет настоящая технологическая революция. Правда, говорят, уникальность и конкурентоспособность томских программ – это еще не все. Нужны еще политическая воля и лоббистские способности региональной власти. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Сегодня в 9 вечера по московскому времени, после новостей, в эфире «Радио Свобода» российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – интервью с Борисом Покровским к 95-летию режиссера. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Тяжелобольной солдат срочной службы Роман Рудаков доставлен из Петербурга в Москву и помещен в госпиталь имени Бурденко. Ему предстоит сложная операция по трансплантации внутренних органов. Медики подбирают доноров. В Свердловской области произошли новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. В райцентре Верхотурье госпитализированы 20 человек с диагнозом токсический гепатит. Один пострадавший скончался в приемном отделении больницы. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева, подозреваемого в организации убийства. В Краснодарском крае прокуратура расследует дело о врачебной ошибке, из-за которой двухмесячная девочка лишилась руки. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В Калининграде около 600 коммунистов и национал-большевиков проводят пикет у здания областной думы, требуя ее роспуска. Манифестанты протестуют против лишения пенсионеров ряда льгот. В Сенате США согласован проект резолюции, осуждающий планы президента Джорджа Буша увеличить численность американских войск в Ираке. Парламент Киргизии отказался утвердить Феликса Кулова на посту премьер-министра. Его кандидатура была предложена президентом Курманбеком Бакиевым. В Харькове, на родине погибшего депутата Верховной Рады Украины Евгения Кушнарева, объявлен двухдневный траур. Похороны состоятся в пятницу. На юго-востоке Афганистана в провинции Пактика совершено нападение на патруль правительственных сил. Погиб солдат, а также смертник, подорвавший бомбу. Не менее 17 человек погибли сегодня в результате серии взрывов в Багдаде. В городе Георгиевск в Ставропольском крае неизвестные осквернили могилу матери Александра Солженицына. Это произошло в годовщину ее смерти. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 18 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
18 января 1993 года. Актуальные темы внутри российской политики. Есть ли шансы на созыв учредительного собрания? Состоится ли референдум о земле? У микрофона депутат Верховного Совета Галина Старовойтова.
Шансы есть, но они невелики. Но даже если эта идея не будет реализована, это идея для новой консолидации демократических сил. Это идея, которая позволит нам дистанцироваться от съезда и, возможно, и от той конституции, которую этот съезд проведет. А кроме того, результаты референдума сегодня непредсказуемы. Еще неизвестно, какие вопросы, в какой форме будут внесены вопросные листы. Возможно, демократическим силам будет иметь смысл воздержаться от участия в этом референдуме. Тем более, нас должны объединить тогда идея учредительного собрания.
В каком случае придется воздержаться от референдума?
Если содержание вопросов, которые обсуждали сегодня, вопросы, предлагаемые Дем России, президентом, не будут внесены в окончательный опросный лист. Попадут только вопросы съезда. Если они будут сформулированы неграмотно и даны слишком поздно, когда уже будет невозможно всякая разъяснительная работа и когда останется только огромный простор для фальсификации результатов референдума. Я, как социолог, который в течение 20 лет проводила крупномасштабные социологические опросы населения, а референдум — это тоже социологический опрос, полагаю, что перед нами поставлены абсолютно нереальные сроки. Имело бы смысл референдум перенести.
Председатель Народной партии «Новая Россия» Тельман Гдлян почти уверен в том, что российское учредительное собрание будет созвано.
Я думаю, что этот шанс есть, только надо умело воспользоваться. И если все демократические, прогрессивные движения, партии объединятся на одном пятачке и сумеют проявить твердость духа и последовательность, я думаю, что общественное мнение будет у нас на стороне, и, следовательно, властные структуры российской государственности будут вынуждены пойти нам навстречу и будут вынуждены согласиться с тем, что Конституцию в этой сложной ситуации должен принять независимый орган, а не те депутаты, которые не отражают мнение большинства в нашем обществе. Они не могут принимать, потому что они примут во благо себя. Нам такая Конституция не нужна. Давайте все-таки пойдем по цивилизованному пути. Но мы с вами знаем, что такое съезд народных депутатов, как союзный, самоуничтоживший себя, так и российский, который к этому, кстати говоря, стремится.
Галина Старовойтова и Тельман Гдлян обсуждали шансы на созыв учредительного собрания и возможность провести референдум о земле. Радио «Свобода», 18 января 1993 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Группа американских сенаторов вновь внесла законопроект, который призван защитить звукозаписывающие компании. По идее сенаторов, все цифровые вещатели, включая интернет-сервисы, должны сделать невозможной цифровую запись и воспроизведение доступных через эти сервисы композиций. О новом американском законопроекте говорит Александр Костинский.
Сенаторы, лоббирующие интересы звукозаписывающих компаний, утверждают, что современные сервисы трансляции звука коренным образом отличаются от привычных радиостанций. Раньше музыку можно было записывать на аналоговый магнитофон, теряя качество при каждой перезаписи. Поэтому подобное копирование было небольшим злом. Благодаря цифровым технологиям слушатели могут почти мгновенно создавать и записывать собственные собрания музыкальных композиций, и, что самое опасное для владельцев авторских прав, размножать эти собрания через интернет без потери качества. Таким образом, может серьезно ущемляться имущественная часть авторских прав. Критики законопроекта надеются, что он не пройдет, как и первый вариант документа, так как в нем серьезно затрагиваются права потребителей.
Новости коротко. Хакеры взломали систему защиты оптических дисков нового поколения HD-DVD. Первым взломанным фильмом стал фантастический боевик кинокомпании Universal Serenity. Его уже разместили в файлообменной сети BitTorrent. Размер файла почти 20 гигабайт. Налоговая служба России рекомендует компаниям численностью более 250 человек подавать налоговые декларации через интернет. При отчете через интернет не нужно дополнительно предоставлять ту же отчетность в бумажном виде. Налоговики после проверки информации будут высылать по электронной почте электронную квитанцию о приеме документов. По данным исследовательской компании NPD, в 2006 году продажи в США игровых приставок и игр к ним достигли рекорда, превысив на 19% уровень 2005 года. Общий объем этого рынка оценивается в 30 миллиардов долларов. Среди лидеров продаж различные модели Nintendo, Sony PlayStation и Microsoft Xbox.
С новостями высоких технологий вас познакомили Александр Костинский и Ольга Орлова.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В Москве в Крокин-галерее открылась выставка известного художника Андрея Бельжо, рисованный персонаж которого Петрович несколько лет регулярно появлялся на страницах газет «Коммерсант» и «Известия». Выставка называется «Происшествие» и представляет собой новые иллюстрированные истории из жизни Петровича. Рассказывает Елена Фанайлова.
Если раньше Петрович был черно-белым и довольствовался одной репликой, то теперь цветные картинки из жизни Петровича и его друзей сопровождаются целыми историями, которых на выставке около 50. Вот одна из них, читает автор Андрей Бельжо.
Петрович очень любит праздничные застолья в советском стиле. На столе водочка, коньячок, шампанское, салатик оливье, селедочка под шубой, грибочки, лучше грузди соленые белые, ветчина, буженинка, осетринка, селедочка с лучком репчатым, свеколка с майонезом и чесноком. Капустка квашеная, чуть с лучком и немного сахарком и подсолнечным маслицем. Шпротики крупные. Потом супчика немного, соляночка мясная или рыбная, или просто бульончик с пирожком с мясом же. А потом либо мясо нашпигованное чесночком, либо котлетки домашние. За столом человек 5-7, не больше. Собраться надо не поздно, часиков 5 вечера. И беседа, чтоб неторопливая, никто не спешит никуда. Воспоминания, как кто кого любил, как кто когда напился, ну и кто что прочел, кто куда съездил, ну и про Брежнева, Горбачева, Ельцина и этого последнего, как его, Владимира Владимировича Путина. Ну, тут споры, все уже перебрали чуть-чуть. В общем, с поцелуями за полночь все расходятся, а потом все по новой. Те же люди, тот же стол, те же воспоминания. А что? Хорошо. Вот за столом и сидят слева направо по часовой стрелке. Врач, проктолог, кандидат медицинских наук Михаил Юрьевич Проходов, крупный пиарщик Климент Ефремович Знатюк, крупный дизайнер Никита Тигранович Балаванов и Маня, жена Петровича, в прошлом врач-венеролог, крупный знаток любовных болезней.
Петрович оказывается и пожарным, и работником цирка, и сотрудником психбольницы, душелюбом и людовидом, как его создатель Андрей Бельжо.
Когда Петрович работал психиатром, к нему как-то на прием пришел Винни-Пух. Больной жаловался на то, что в голове его пищалки, кричалки, сопелки, а также ворчалки. Недолго думая, Петрович провел Винни-Пуху шоковую терапию инсулином, но учитывая то, что до этого Винни-Пух объелся медом, лечение не дало должного эффекта. Тогда Петрович провел сначала электросудорожную терапию, а потом терапию лечебным голоданием. После проведенного лечения Винни-Пух поумнел, подтянулся, окреп и чуть не задрал весь медперсонал психиатрической больницы. Пришлось колоть его аминозином. Винни-Пух успокоился и стал в дальнейшем работать нормальным медведем. То в цирке, то на политической арене.
Выставка «Происшествие» – это первая часть книги, которую готовит Андрей Бельжо.
Вторая часть – это будут вещи Петровича, от его нижнего белья до его часов, бритв, шляп и так далее, и так далее. Интерьеров. А третья часть – его кумиры и политические деятели, которые фоном проходят в его жизни и периодически вмешиваются в нее, нарушая его покой.
Андрей Бельжо нарисовал и любимые картины Петровича, известные по учебнику «Родная речь». Хрестоматийные Суриков, Шишкин, Левитан и передвижники комментируются в излюбленной комической манере Петровича. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
На очереди рубрика «Политика онлайн», у микрофона Андрей Шароградский.
День рождения мумии. Лев Рубинштейн на сайте Грани.ру обращает внимание на сообщение об окончании профилактических мероприятий в мавзолее Ленина. Мавзолей открыт, господа. Ура, товарищи!
Споры о Ленине и о его роли в истории, казавшиеся самым чувствительным нервом идейных брожений позднеперестроечных лет, давно утихли. Выросло поколение, в сознании которого Чингисхан, Наполеон Бонапарт, Петр Великий, Ленин и Ленин слиплись в одну гомогенную массу, существующую под девизом «давно это было, еще до меня». Хорошо это или плохо? Плохо, потому что плохо не знать историю. О социальных последствиях исторического склероза сказано много и не будем повторяться. Но это и хорошо, потому что поколение не живет уже теми столь бурными, сколь и малопродуктивными страстями, какими жили и продолжают жить поколения предыдущие.
Можно с полным основанием утверждать, что дата, которая поджидает нас через пару дней, это не столько день смерти реального исторического лица по имени Владимир Ленин, сколько день рождения одноименной мумии, вот уже 80 лет, прописанный в самом центре столицы России.
Я, мягко говоря, не принадлежу к числу мистически настроенных граждан, но я уверен, что до тех пор, пока в одно и то же время, в одной и той же стране все более настойчиво и грозно утверждаются христианские ценности, и при этом посреди столицы торжественно и демонстративно располагается незарытый труп, ничего путного здесь не будет. Ибо все это плюс мирное сосуществование сталинского гимна с монархическим орлом, плюс многое другое совокупно и составляет ту самую подгорелую идейную кашу, что булькает в головах российских идеологов. Пропагандистов. Да и какая может быть идеология, опирающаяся на триаду нефть-газ-ФСБ? Никакая.
Телевидение в пароксизме блаженного исторического маразма показывает окормляемому пиплу фильмы про Брежнева, его непростую, но, в общем-то, славную эпоху. Про Сталина, то плохого, то хорошего, то зловещего и коварного, то благородного и мудрого.
Мне кажется, что вот такая нервозность в части общественности по поводу того, что всякие телевизионные и прочие пропагандистские попытки как-то вилять или очеловечивать всяких монстров нашего исторического прошлого, что речь идет о попытке реставрации. Я не думаю, что это так, потому что эта реставрация мало того, что невозможна, но она еще и не нужна никому, включая тех, кто этим занимается. Я думаю, что это обычная человеческая глупость, безответственность и отсутствие как бы то ни было эстетических и этических представлений в голове. Ничего, кроме рейтинга и кроме бабла, там в головах нет. Я в этом убежден.
Так что бояться не надо. Надо думать и помнить. Это немало. И надо понимать, что исторические эпохи или эпизоды никогда не повторяются, но они рифмуются. А рифмующиеся слова не одинаковые. Это разные слова. Общее между ними только одно. Пустяк, в сущности. Они одинаково заканчиваются.
Лев Рубинштейн, на гранях РУ. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Тяжелобольной солдат срочной службы Роман Рудаков доставлен из Петербурга в Москву и помещен в госпиталь имени Бурденко. Ему предстоит сложная операция по трансплантации внутренних органов. В Свердловской области произошли новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. 20 человек госпитализированы, один скончался. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева, подозреваемого в организации убийства. В Сенате США согласован проект резолюции, осуждающий планы президента Джорджа Буша увеличить численность американских войск в Ираке. Парламент Киргизии отказался утвердить Феликса Кулова на посту премьер-министра. Не менее 17 человек погибли сегодня в результате серии взрывов в Багдаде.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2006 году почти на 90% и составил к 1 января примерно 2 триллиона 341 миллиард рублей. Такие уточненные данные сообщило сегодня Министерство финансов страны. Структура фонда, согласно утвержденному порядку размещения резервов, представлена следующим образом. 39 миллиардов 400 миллионов долларов, 30 миллиардов 820 миллионов евро и 4 миллиарда 360 миллионов фунтов. Стерлингов. Правительство России одобрило сегодня создание в стране 7 особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Они будут образованы в Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской области, Алтайском крае и Республике Алтай, а также в Иркутской области и Республике Бурятия. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, общий объем инвестиций в эти проекты составит 325 миллиардов рублей, из которых 44,5 миллиарда выделит федеральный бюджет. По прогнозу министра, развитие этих зон позволит увеличить количество туристов в России через 10 лет более чем в 3 раза, почти до 10 миллионов человек в год. Как заявил премьер Михаил Фродков, в нынешнем году правительство примет решение и о других крупных инфраструктурных проектах, которые будут софинансироваться из федерального бюджета.
Нам предстоит рассмотреть инфраструктурные проекты в автодорогах, портах, в аэропортах. То есть мы пристальное внимание начинаем уделять, и для этого у нас есть все возможности, включая и финансовые, для того, чтобы развивать инфраструктуру в стране, создавая необходимые условия для эффективной работы бизнеса.
Комиссия правительства России по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике одобрила решение о снижении таможенных пошлин на импортные самолеты, ввозимые в страну по лизинговым схемам на срок до 3 лет. На самолеты, имеющие не более 50 посадочных мест, ставку пошлины предлагается установить в размере 8% от их таможенной стоимости, а на самолеты, имеющие от 115 до 160 посадочных мест, в размере 10%. Сейчас величина импортной пошлины на ввозимые в страну самолеты составляет 20%. Государственная Дума России внесен законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты состоят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 280 тысяч рублей. Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке на общую сумму более 280 тысяч рублей, то возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, говорит заместитель директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников.
В середине 2007 года мы предлагаем уже полную сумму компенсации увеличить до 280 тысяч рублей. Для чего это сделано? С тем, чтобы более крупные вкладчики внимательно следили за банками как своими контрагентами, грубо говоря, не попадались на удочку более высоких процентных ставок, когда заманивают и прочие вещи.
Федеральная антимонопольная служба России принципиально одобрила проведение сделки, в результате которой возникает крупнейшая в мире алюминиевая компания. Она предусматривает покупку компании «Русский алюминий», сибирско-уральской алюминиевой компании «СУАЛ», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае завершения сделки объем производства новой компании составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год, на 800 тысяч тонн больше, чем производит нынешний лидер этой отрасли, американская компания «Алкоа». Доля «Русала» в единой компании составит 66%, «СУАЛа» — 22%, а швейцарской «Гленкор» — 12%. По планам сделка будет завершена в апреле 2007 года, после чего объединенная компания, по словам совладельца СУАЛа Виктора Виксельберга, примет решение о первичном размещении акций.
IPO для нас не самоцель. IPO для нас инструмент дальнейшего развития. Для того, чтобы реализовывать крупномасштабные дальнейшие сделки по приобретению или поглощению тех или иных возможных активов, единственный возможный путь на сегодняшний день – это быть публичной компанией.
Вместе с тем, отраслевые эксперты предлагают не переоценивать значение этой сделки для мирового рынка, поскольку российские компании поставляют на экспорт прежде всего первичный алюминий, а не готовые изделия из него, говорит аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
Честно говоря, я думаю, что объединение «Русала» и «СУАЛа» – это все-таки в первую очередь события масштабные для России, и я не думаю, что они произведут такой большой эффект на других игроков. Основное конкурентное преимущество российских алюминиевых компаний – это в первую очередь дешевизна электроэнергии, что существенно как раз в производстве первичного алюминия и менее важно при производстве более сложной продукции, с чем и связано конкурентное преимущество российских компаний именно в этом сегменте.
Количество абонентов сотовой связи в России в декабре 2006 года увеличилось на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем до 151 миллиона 920 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, составило 104,8%, что примерно на 1,5% больше, чем в ноябре. Курс доллара на сегодня 26 рублей 56 копеек, на завтра 26,53. Евро сегодня стоит 34 рубля 34 копейки, курс на пятницу 34,40. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Известный литовский театральный режиссер Римас Туминас, знакомый и российским зрителям по постановкам в Москве, только что отказался от предложения возглавить Академический театр имени Вахтангова. Об особенностях театральных миров Литвы и России и о том, почему Римас Туминас решил остаться работать в Вильнюсе, с ним побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
«Здесь труднее, но я остаюсь», — признался Римас Туминас вильнюсским театралом, которые с нетерпением ожидали, что же решит режиссер, почти два десятилетия руководителем Академического театра имени Вахтангова в Москве являлся Михаил Ульянов. Но годы берут свое, и возраст не позволяет ему продолжать работу руководителя. Возглавить театр было предложено литовскому режиссеру, у которого с вахтанговцами давние творческие связи. В свое время в этом театре Римас Туминас поставил гоголевского «Ревизора», знаменитый нашумевший спектакль. Сделав сложный выбор, Туминас предпочел отдать все силы своему театру вильнюсскому «Малому», который сейчас на подъеме и труппу которого называют одной из лучших в Европе. Отказаться от фантастического предложения россиян заставили и переживания за собственных студентов. «Твердости, выдержки, — сказал режиссер, — требуется больше здесь, в Литве. Несомненно, в России было бы легче, — признался он. Там словно все готово к моему приходу. В России умеют превозносить, даже обожествлять. Там традиционно существует театральная иерархия и абсолютизация руководителя театра, режиссера. Здесь, в Литве, стать героем труднее. Там для геройства место подготовлено. Нужно только не совершать крупных ошибок. Готовы и простить, и помочь», — говорит Туминас, отдавая должное российскому театру и российскому зрителю. Вот что он рассказал о своих впечатлениях во время гастролей Вильнюсского малого театра в Москве.
«Ни в одной стране мира так тебя не комментируют, не проанализируют, не ценят. На Западе ограничивались только такими рецензиями, никого не интересовал сам театр. А тут интерес огромный. Не только коллеги, друзья, но и строгие партнеры, и Сергей Юрский, и Волчек, и Джигарханьян, и Маковецкий, и Гурченко высказывали прямо тут же, сразу, очень-очень свежими мы показались, живыми, свежими, неожиданными. В один голос все на сей день самая сильная труппа в Европе. Актерская самая сильная. За театр порадовался я. Конечно, русский зритель немножко плюсует. Восторженность уменьшить. И то достаточно для меня вот такого взгляда, такой оценки. По-королевски прямо принимали и провожали. И, конечно, тут же предложение вернуться в Россию.
Литовский зритель и московский. Вы знаете и того, и другого. Часто говорят, что московский, он такой эмоциональный, открытый, что да. В России зритель умеет любить. Но вот выбор ваш пал на Вильнюс.
Да, российские любят смотреть все вместе. И это прекрасно, и это эмоциональная волна или буря.
Но вы все-таки, по вашему же выражению, предпочли пасти своих литовских овец.
Да, в маленьком пространстве, в провинциальном смысле выращивать личности благородно. Не знаю, может, это знак какой-то был, который я пропустил, может, неправильно поступил, но слишком много на сей день обязанностей.
Как они реагировали?
Ну, одни не спали, другие не шли на работу в театр. Так мне сообщили. Другие в отчаянии. Даже те, которые были не уверены, что это правильный выбор, ощутили такое разочарование. Как бы остались в одиночестве. Но я принял другое предложение, то есть ставить у них. Может быть, это будет Шекспир.
Совместные постановки обязательства связывают Римаса Туминаса в Москве не только с вахтанговцами. Это работа и с театром «Современник», где до сих пор с успехом идет его спектакль «Мария Стюарт» и с «Амхатом» Олега Табакова. Планирует литовский режиссер ставить и в театрах Западной Европы, там его тоже ждут. Но главным при самых заманчивых предложениях режиссер Туминас считает работу дома, в Вильнюсе. «Здесь труднее», — вновь повторяет он, хотя все как будто свое. Труднее, потому что нужно побеждать обыденность, провинциальность, не забывать о ценностях, ради которых живем, но стать героем в повседневности гораздо почетнее, сложнее и осмысленнее, чем взойти на приготовленный трон.
О литовском режиссере Римасе Туминасе рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс. Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек. И сейчас он вместе со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Чему в основном посвятите программу?
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем о новых событиях в деле по расследованию убийства Андрея Козлова, о судьбе солдата Романа Рудакова, которому должны сделать срочную операцию в Московском военном госпитале, об аресте бывшего российского сенатора, подозреваемого в убийстве, о том, как немецкая печать расценивает высказывания Герхарда Шрёдера в поддержку политики Владимира Путина, и об удивительной истории со знаменитым писателем Яном Макьюином, который спустя 64 года обрел брата.
Спасибо, Дмитрий. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Владимир Бабурин, а гости студии «Радио Свобода» – глава Института проблем глобализации Михаил Делягин и политолог Андрей Пиантковский. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева, Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Это крайне безответственно продолжать отправлять американцев в самую сердцевину гражданской войны.
Информация, полученная от зарубежных коллег, подтверждения в настоящее время не нашла.
Ее задержали 14 января на пограничном пункте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военные медики продолжают обсуждать, как же отправить Романа Рудакова в Москву для проведения операции по трансплантации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11800.